общение с Господом должно производить определенную работу в сердце христианина. Именно для этого мы и знаем Господа. Именно для этого Господь оставил нам молитву. Именно для этого Господь оставил нам Священное Писание. Именно для этого Он дал Сына Своего, Иисуса Христа, который открыл доступ к престолу благодати, чтобы каждый христианин, каждая христианка могли идти туда и там черпать духовные силы для того, чтобы жить. К огромному сожалению, подавляющее большинство христиан, и как мы живем сегодня, мы видим, как все больше и больше христиане не знают, что это такое, не умеют этим пользоваться. В результате проходит время, искренние люди, верующие, желающие служить Господу, но потихонечку ослабевают, и вот уже ты обнаруживаешь, что они уже и там упал, и не встает, и там согрешил, и совесть не судит, и там отвлекся уже что-то в его жизни не так. Мы видим, как постепенно христианство проваливается в трясину, глубже. У нас, Таня, на Бакьярде есть небольшой кусочек болота, который основная его часть у соседа. Вот, а у нас такая кусочек, он заходит туда к нам, и мы... Какая там личная земля у нас есть, когда что-то делаем во дворе, мы ее туда ссыпаем. И вот ты, когда ты ссыпаешь, и ты ожидаешь, что там будет какой-то уже холм, вот, а он постепенно проваливается. И это мне напоминает христиан. Вот как будто в трясину мы потихонечку проваливаемся. И так не должно быть. У нас есть инструменты, чтобы не проваливаться. Сегодня я хотел вместе с вами посмотреть на 72-й псалом. Мы коснемся или сфокусируем наш взгляд на 28-м стихе, хотя коснемся многих стихов из этого псалма для того, чтобы мы могли увидеть Божий путь, как нам освобождаться от этой силы, которая тянет нас вниз. 72-й псалом написан Асафом. Асаф был известным музыкантом в то время, типа вот как Николай Пастухов или Виктор Шатецкий в наше время. Вот. Он отвечал за музыкальное служение, наверное, это Джоуи. Вот. Отвечал за музыкальное служение в Скинии, тогда еще храма не было, во время Давида в Скинии служили Богу. Вот. И он... описывает свой личный опыт. Это служитель, который, ну, представьте себе, он отвечал за сотни левитов, может быть, тысячи даже. То есть огромное количество людей были под его духовным руководством. И когда мы читаем этот псалом, мы видим здесь очень много. Здесь искушение, здесь увлечение ценностями мира, здесь давление окружающих, здесь какая-то рассеянность, здесь покаяние. Здесь мы видим поражение и обновление духа. И вот заканчивается весь этот псалом очень мощным аккордом. Я хочу его прочитать сейчас. Посмотрите, 28 стих. «А мне благо приближаться к Господу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Как я уже сказал, этот псалом описывает вот этот бушующий океан жизни Асафа. И вот посередине этих бушующих волн Асаф делает вывод: «А мне благо приближаться к Богу». Этот вывод стал результатом его личной встречи с Богом. Результатом того, что сказано, что он вошел во святилище. Находясь в глубоких переживаниях, Асаф обращается к Богу, и близкое общение с Богом изменяет мир этого мужа Божьего. И теперь на своем личном опыте Асаф нашел, что общение с Богом очень ценно, очень приятно, очень хорошо. Это что-то, чего он стал жаждать. Начиная Новый год, мы посмотрим на эту историю с точки зрения того, как действует общение с Богом на нашу с вами жизнь, во-первых. И, во-вторых, что реально мы должны достигать, когда мы входим в общение с Богом? Вот когда утром вы читаете Библию, когда утром вы молитесь, Что вы хотите достичь? Просто галочку поставить, я прочитал. Узнать что-то новое, может быть. Может быть, попросить Бога о нуждах, которые вас беспокоят на этот день. Или что-то больше. Я уверен, что если вы христианин, христианка, вы общаетесь с Богом. Может быть, не так часто, но у вас есть какая-то форма молитвы, вы как-то читаете Священное Писание. Наверное, надеюсь, что у вас есть личное тихое время с Господом, когда вы идете к Нему через Иисуса Христа. Может быть, не такое глубокое это время, может быть, не такое действенное. Я надеюсь, что изучение этого псалма поможет нам сегодня увидеть несколько элементов практического воздействия личного времени с Богом на нашу духовную жизнь. Итак, первое, что мы видим в этом псалме, личное время с Богом прежде всего восстанавливает наше духовное зрение. Неправильное понимание реальности – одна из наибольших проблем людей вообще. Вы помните, что произошло в момент грехопадения? Вот Бог так устроил нас, людей, мы созданы по образу и подобию Божьему. Это означает, что мы мыслящие существа, это значит, что мы смотрим на окружающую нас действительность, мы ее оцениваем, мы в соответствии с нашими оценками делаем какие-то выводы, и мы предпринимаем определенные действия. Так вот, что сделал дьявол? Это очень тонкая игра. Он внес свое повреждение на уровне оценки. Знаете, когда есть сегодня разные автоматические станки, есть многие компьютеризированные системы, которые отслеживают что-то, которые роботы там принимают решения. Так вот, нарушь ты процесс сбора данных или data input, и ты нарушишь всю систему, она уже не может функционировать, вся система. Вот это то, что произошло с Евой. Помните, когда Бог ясно сказал, показал на дерево и говорит, ты его не трожь, не ешь, вернее, с этого дерева, потому что, когда ты это сделаешь, смертью умрешь. Подходит дьявол и говорит, нет, не умрете. И он представляет свой нарратив или свою собственную интерпретацию этого дерева. И Ева, послушав Бога, послушав дьявола, она решила посмотреть, стать как бы в сторону и посмотреть на происходящее своим независимым взглядом. В действительности она стала смотреть на реальность вне Божьего света, который освещает жизнь. Смотрите, что она видит. Бытие 3 глава 6 стих. «И увидела жена, что дерево первое хорошо для пищи». Вот происходит подмена на уровне data gathering, подмена на уровне собирания данных, собирания информации. То есть она потом примет решение, чтобы съесть. Она примет решение на основании той информации, которую она увидела. Дьявол, вытянув ее с вот этой зависимости от Бога, чтобы она видела весь окружающий ее мир с Божьей точки зрения, он в действительности поставил ее в положение, в котором она стала видеть реальность неправильной. Дерево хорошо для пищи, теперь оно. Теперь оно приятно для глаз, теперь оно вожделенно, теперь оно дает знания. Вот смотрите, вот это реальная картина, как живут сегодня многие-многие люди. Сегодня мы соприкасаемся с верующими людьми, которые хотят грешить. Нет, но они не говорят прямо, что они хотят грешить, они даже борются с грехом, но он очень хочется. Они очень притягиваются к тому или иному греху. Мы, к сожалению, встречаемся даже с людьми, которые сегодня говорят, будучи в христианстве какое-то время, они говорят, не-не-не, христианство это не для меня, потому что здесь нельзя, здесь нельзя, здесь нельзя, я хочу. Вот что произошло. Произошла подмена того, что в действительности злое, опасное, отравленное, стало казаться человеку как чем-то хорошим, приятным, посмотрите, вожделенным. Вожделенное – это возбуждающее желание. Друзья, именно это с нами происходит. Именно это происходит с нами каждый день. вращаясь среди людей, в реальности окружающего нас мира, мы невольно пропитываем свое сознание их точкой зрения на вещи. Причем это происходит совершенно незаметно. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, вот там чуть-чуть. Где-то песня какая-то звучит назойливая со стороны, а может быть даже с вашего телефона. С каким-то смыслом, который, ну, не совсем откровенно греховным, но где-то чуть-чуть сбиты у него координаты. Где-то фильм, который какой-то вы смотрите, ну, вы же не законники, а почему бы нельзя, мы же свободны во Христе. Где-то книгу, которую вы про какой-то вы прочитали. Где-то разговор с вашими коллегами на работе или с одноклассниками в школе. Или даже с друзьями в церкви. И вот так вот потихонечку в наше сознание проникает информация, которая изменяет структуру ценностей. И мы уже, мы верующие люди, мы понимаем, что Христос нужен, мы понимаем, что Христос – это ценность, это что-то, что дорогое для нас, но мы уже потихоньку перепрограммированы так, что нам Христа не очень хочется. А эти вещи становятся вожделенными, становятся желанными для нас. Это тонкая тактика дьявола. В результате то, что какое-то время назад считалось неприемлемым, постепенно становится допустимым, а потом даже привычным. Если посмотреть на изменения, которые происходят в христианском мире на протяжении лет или десятилетий, то ты увидишь это скольжение, очевидное. И вот уже, глядя на мир, на какие-то отдельные его элементы, нам кажется странным то, что говорит Библия. И наоборот, вполне логичным то, как думает мир. Мы встречаемся с этим постоянно, все чаще и чаще. Ну, например, я приведу вам пример. Библия говорит о том, что когда человек заключил брак, муж пообещал жене верность, и жена пообещала мужу верность, то это основание для того, чтобы быть верным друг другу до конца. Сегодня мир, конечно, это давно перечеркнул, и сегодня христианский мир этим живет все больше и больше. Сегодня христиане говорят то, что мы в 70-е годы слышали, и меня это возмущало. Они говорят, любовь прошла. Я не люблю его больше. Я ее больше не люблю. И что ж мучить теперь друг друга? И сегодня христиане, или эта точка зрения, находит понимание среди христиан. Ну и правда, а как же? Хотя Библия говорит совершенно по-другому. Вы знаете, почему это происходит? Это происходит в результате постепенно. Это не в один день, это несколько десятилетий. Это не в один день. Это постепенно, мы вроде бы как согласны с Библией. Но мы постепенно впитываем в себя все больше и больше со стороны. Когда-то еще давно, просто говоря об этой теме, еще давно, в 40-е годы, в середине 40-х годов, Клайв Льюис написал книгу, вернее, не книгу, это статья, большая статья или маленькая книжонка, вот, которая озаглавлена «У меня нет права на счастье». Вот такая же самая история, связанная, почитайте как-нибудь, когда будет время у вас. Вот именно это произошло с Асафом. Вот это происходит. Для того, чтобы это не происходило, нам нужно очищение от этой пыли каждый день. Это очень интересное явление. Вы убираете дома? Ну, я надеюсь. Так вот, если вы чаще убираете, то там не так много. Много лет тому назад мы с Андреем Ивановичем Дрокиным, вот, я не знаю, по-моему, Алексей Ковалев был тоже там, пришли в дом, нас попросили в дом к одной учительнице. Мы жили в Новороссийске тогда, а это было в каком-то поселке. Вот, и попросили, просто никто там не мог помочь, вот, помогите ей. Вот, у этой учительницы была буквально, я не преувеличиваю, была грязь на уровне ее кровати. Она бедная не вставала, вот, некому было смотреть, там козочки жили вместе с ней. Так вот, для того, чтобы и там убрать, для этого нужна была бригада людей, которые, ну, почти что развалить дом пришлось. Вот что-то подобное происходит с нашим духовным миром, когда мы его не очищаем. Там наслаивается, наслаивается, наслаивается. И потом уже приходится отколупывать. А потом, когда отколупывают, больно. И человеку неудобно проходить через этот процесс. К большому сожалению, как я уже сказал, можно Библию читать, но не выметать этот мусор. То есть вы можете прийти, утром открыть Библию, прочитать формально и ничего не пережить в личной встрече с Богом. Вы вроде почитали Библию, а этот налет, который вы получили с прошлого дня в мире, как сел там, так и остался. И так на следующий день, и так через день, и так в воскресенье даже, когда пришли в собрание, послушали, отвлеклись, телефон где-то еще, и опять ничего там не вымело с вашего сознания. И в результате мы постепенно, постепенно отягощаемся вот тем, что произошло с Асафом. Давайте прочитаем с первого стиха. «Как благ Бог к Израилю чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Оглядываясь назад, Асаф понимает, что вся его проблема началась с его искаженного зрения. Посмотрите вот это слово «видя благоденствие нечестивых». То есть он смотрел, и ему казалось, что то, что он видит, достойно внимания, достойно подражания, достойно того, чтобы направлять туда свою собственную жизнь. Ему стало казаться, что жизнь неверующих людей наполнена счастьем и радостью. Чем больше он смотрит, тем больше он видит, тем больше он усиливается в этой своей позиции. Посмотрите пятый стих. «Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле». То есть, смотрите, он видит этих людей, живущих далеко от того, как хочет Бог, и видит, что они укореняются в своей наглости, в своей гордыне, и ничего с ними не происходит. Бог их не наказывает, молния с неба не падает и не поражает их. Это ведет его к эмоциональной реакции. В чем эта реакция? Посмотрите интересные вещи. Давайте вернемся еще раз в третий стих. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Дальше смотри, что он говорит. «Я позавидовал безумным». Что значит позавидовать? Зависть – это хотеть или желание иметь то, что имеют другие. Он говорит, я захотел получить то, чем живут безумные. Здесь коренится первая проблема. Глядя на окружающих нас людей, нам кажется, что они счастливы, что они живут хорошо, что у них все приятно. При этом мы забываем, что мы не видим полной картины того, кто они есть. Но самое главное, даже на данный момент, но самое главное, мы не видим полной картины того, что будет с этими людьми. И мы в действительности смотрим на людей, а желаем того, что мы нарисовали в своей голове. Вот именно так построены все романы, которые пишут. Они описывают, это фикшн, вот по-английски это фикшн. Фикшн – это фикция по-русски. То есть это неправда. Вот именно так построены разные мыльные оперы, которые показывают по телевизору. Когда человек смотрит, и ему хочется того, что там есть, а этого нет на самом деле. Самое главное, нет более широкой картины всего того, что включает в себя жизнь этих людей. Это приводит Асафа к следующему витку в скольжении по эмоциональной спирали. И он в действительности говорит, а нужно ли быть верующим вообще, если и без этого люди живут неплохо? Посмотрите 10 стих. «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чашу. То есть он замечает, как и верующие люди постепенно под влиянием ценностей вот тех, кто их окружает, они тоже начинают черпать из того же источника. И говорят, 11 стих, как узнает Бог, если ведение у Всевышнего. То есть Бог становится менее реальным для этих людей. Они меньше осознают его, ощущают его. И вот эти нечестивые благоденствуют веки этом, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, подвергал себе ранам всякий день и обличением всякое утро. То есть он подвергает вопросу, сомнению, необходимость своего христианства. Это один из кризисов, который бывает в нашей жизни. Вращаясь в окружении неверия, мы теряем истинное, ясное понимание Бога, понимание жизни в Его свете или в свете Его истине. Так вот, восстановить духовное зрение можно только входя в личное общение с Богом. Именно так было у Асафа. Именно это произошло. Посмотрите, 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это? Но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище и не уразумел конца». Святилище – это место присутствия Бога. В дни Асафа таким местом была скиния, в которой он служил. После смерти и воскресения Иисуса Христа доступ в личное общение с Богом открыт каждому, кто принял Иисуса Христа верой как Спасителя и Господина жизни. У нас, верующих людей, есть эта возможность погружаться в присутствие Божие. Так вот, наше личное общение с Богом или личное время с Богом, оно будет иметь такую практическую ценность или настолько будет иметь практическую ценность, насколько оно помогает нам яснее осознать, кто такой Бог. Яснее увидеть Его положение во Вселенной. Яснее увидит наше отношение к этому Богу. И в этом наша задача, чтобы видеть жизнь в свете Его. Это первая задача, это первая цель, которую мы должны достигать в нашем личном времени с Господом. Именно об этом говорил Иисус, когда учил своих учеников молиться. Посмотрите, Матфея 6 глава, 9 стих. «Молитесь же так». И первое, с чего начинается молитва – «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». «Отче наш» помогает понять, что Он наш Отец. Через Иисуса Христа Он стал нашим Отцом. «Сущий на небесах» – Он Владыка, который контролирует всю Вселенную. «Да святится имя Твое». Нет ничего и никого выше, дороже, важнее и ценнее того, кто Он есть. Иисус говорит, начинайте свою молитву с осознания Бога. С осознания того, что Бог сущий на небесах, владыка мира, что Он контролирует мир, что Он управляет Вселенной, что Его истина – это в действительности сущность нашего бытия. То, что всякий, кто подвергает вопросу или сомневается в Его истине, рано или поздно будет поражен и посрамлен в своем положении. Вот это то, что нам нужно обновлять каждое утро. Именно это произошло с Асафом. Заметьте, он мог бы войти в скинию, войти во святилище, просто перечислить там список своих нужд. Господи, благослови эту пищу, дай здоровье, что еще там, на работе, чтобы все было хорошо, и деток благослови. Помолился? Помолился. Вроде бы все нормально, время уделил. Но если не осознал Бога, причем это нужно каждый день. Опять-таки, смотри, мы каждый день подвергаемся вот этому опылению ложной идеологии, ложного представления действительности. И нам нужно каждый день очищать эту ложную действительность. И она происходит тогда, когда мы входим во святилище. Если бы Асаф, войдя во святилище, не осознал Бога и не увидел свою жизнь, жизнь окружающих людей в Божьем свете, он так бы и продолжал находиться в плену своего ложного представления реальности. И он так бы продолжал мучиться, и его вера была бы тяжелейшим бременем для него. Вот в этом проблема, друзья мои. Если мы не научились получать из нашего общения с Богом вот эту очищающую, оживляющую силу, вера с каждым месяцем, с каждым годом будет все более и более тяжелым бременем, которое тяжело нести, которое неприятное. Оно ты вроде христианин, ты вроде понимаешь, что Бог есть, но тебе так тяжело быть христианином. Потому что твое христианство, оно в тисках вот этой ложной вражеской идеологии находится. То есть, начиная с свой день, каждый день, очень важно научиться осознавать реальность того, кто Бог есть. Очень важно осознавать, что Он владыка Вселенной, который держит в своих руках каждую деталь нашей жизни. Очень важно каждый день напоминать себе, что Божьи ценности – это истинная ценность. Что Он и никто другой определит будущее Вселенной, и Он будет судить каждого человека, каждую цивилизацию, каждую идеологию, каждого носителя какой-то идеологии. Это очень важно напоминать себе каждый день, иначе у нас не будет способности правильно видеть окружающую нас действительность. Вот почему Писание часто напоминает нам об этом. Я приведу только два текста, их очень много в разных местах Писания. Римлянам 12 глава, после завершения объяснения, подробного представления Евангелия, апостол Павел пишет следующее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Посмотрите, что он говорит, «и не сообразуйтесь с веком этим». Почему он говорит о сообразовании с веком? Потому что мы постоянно сообразуемся с этим веком. Мы находимся в положении, в котором вот мы опыляемся идеологией мира каждый день. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Вот почему он говорит, сопротивляйтесь этому, но преобразуйтесь обновлением ума. Обновляйте свой ум каждый день, регулярно. Иисус говорил об этом же, когда за ним последовала группа иудеев, так сказать, уверовавших в него. Он обращается к ним, впоследствии стало понятно, что они в действительности были просто формально верующими или формально следовали за Христом. Вот что он им говорит. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это не какой-то магический процесс, как некоторые говорят, как учить эффективно английский язык. Книжку хорошую только нужно подобрать, самоучитель по английскому языку, и под подушку, тогда, когда спишь. Вот. Многие так же точно к Библии относятся. Они думают, что если ты Библию вот на ценном месте поставишь, если ты будешь к ней особенно так бережно относиться. Друзья, для того, чтобы истина действовала, ее нужно познать. И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Ценность слова – в том, что оно сообщает нашему разуму, разум Божий, мысли Божии. И в этом смысл взаимодействия со Словом. Итак, тихое время с Господом – это идеальная возможность, позволяющая нам видеть весь день в истинном свете. Она дает нам возможность правильно настроить фокус нашего духовного зрения. Это первое. Второе. Что должно происходить? Что может и что должно дать нам личное время с Богом? Оно восстанавливает духовное зрение, первое. Второе, оно возвращает уверенность в Боге. Это то, что нам нужно. Я подробнее буду говорить об этом, если Господь позволит, в следующее воскресенье на обоих собраниях, когда мы будем касаться 22-го псалма. Но это то, что нам крайне необходимо. Дело в том, что когда мы живем в окружающем нас мире, одна из проблем, которая происходит, нам кажется, что истинная сила, истинная значимость у людей сильных в мире сём. У богатых, у способных, у тех, кто имеет влияние, у тех, кто где-то контролирует деньги, тех, кто имеет власть и так далее. И когда мы живем, мы потихонечку опыляемся вот этой точкой зрения. И нам кажется, что в действительности эти люди определят, мне сегодня будет хорошо или плохо. Сегодня удачно я день проведу или неудачно. Но когда мы возвращаемся в общение с Богом помогает нам понять, что Бог в действительности имеет власть. Он единственный, на кого мы должны ориентировать нашу жизнь. Посмотрите, что происходит в жизни Асафа. Он смотрел на этих людей, ему казалось, что вот они пример, вот они законодатели, вот они в действительности, у кого нужно искать расположение, чтобы какую-то пользу иметь в их жизни, в его жизни. Слушайте, что происходит с ним. 21 стих. «Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя». Вот он находился в этом положении, когда внутренность его терзалась, потому что он смотрел по сторонам, ему казалось, что там сила. «Тогда я был как невежда, я был невежда, не разумел, как скот был пред тобою». То есть он говорит, как животное несмыслящее. То есть он функционировал, он ходил, он жил, он что-то делал, но он не имел достаточного разума, чтобы все понимать. А теперь смотрите, что он говорит, 23 стих. «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку». Друзья, вот это то, чего нам нужно достичь в тихое время с Господом. Вот это то, без чего выходить в жизнь опасно. Без этой уверенности, без убежденности того, что Господь с нами. Открывая нам реальность Божьей личности, погружение в молитву и Писание позволяет нам видеть, что все, что происходит в мире, изменчиво и приходящее. Только Господь – единственная прочная опора в жизни. Только Он неизменен. Вот что об этом говорит Писание. Посмотрите, Псалом 45. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедам, посему не убоимся». Вот заметьте, здесь точка опоры – Господь, а не люди, которые сильны были в то время. Дальше продолжает и говорит, хотя бы поколебалась земля даже, и горы двинулись в сердце морей. Не убоимся. То есть осознание Божьего владычества, Его суверенной власти во всех аспектах жизни, понимание того, что Он контролирует все – все, что происходит в мире, все, что происходит в нашей жизни, вот это дает нам уверенность в Нем. Это дает нам уверенность, которая, в свою очередь, освобождает от страха. 26-й Псалом, посмотрите. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Мы боимся в самых разных ситуациях, в самых разных людей. Мы боимся начальника, но не в том плане, что мы сидим и как в фильме ужасе, боимся, что он страшный. Нет, мы боимся его решения, его неудовольствия. Мужья часто боятся жен, как и у какой-то их реакции, а жены боятся мужей, каких-то их реакций. Мы боимся, что нам выкинут детки наши сегодня. Мы боимся самых разных вещей, что произойдет сегодня. Так вот, общение с Господом освобождает от этих страхов. Это то, что нам нужно получить, вот эту твердую уверенность в Господе. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей». В другом псалме Давид пишет, что даже посреди долины смертной тени, и мы будем говорить об этом, если Господь позволит, в следующее воскресенье, даже вот там, даже в самых глубоких трудностях, мы можем быть уверены, что Господь поддержит, Господь ободрит, Господь проведет, Господь даст силы. 22-й псалом, 4-й стих. «Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Он не говорит о том, что он не пойдет, что он не попадет в такие обстоятельства. Он точно знает, пойдет, попадет. Когда-то, в какой-то степени. Мы начинаем этот Новый год, и мы не знаем, какие трудности будут ожидают нас в этом году. Но он с уверенностью говорит, если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Это реальное зло, это реальные опасности. Почему? Потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Так вот, вот эта уверенность Асафа, она исходила из его понимания принадлежности Богу. Посмотрите еще раз 23 стих 72 псалма. «Но я всегда с тобою». Вот причина, почему у Асафа была это упование, очень важная причина. Это не просто эмоциональная причина, когда человек просто думает, ну, Господь добрый, и я с ним. Нет, у Асафа было основание. Почему? Потому что Бог пообещал. Бог когда-то заключил завет с Авраамом, потом он подтвердил этот завет с Давидом, и теперь все израильтяне опираются на Божье обетование, опираясь на это обетование, уверены в том, что я всегда с тобою. Наше положение еще лучше, чем у них. Мы сегодня опираемся на Новый Завет. Завет, который Бог заключил с самим своим Сыном Иисусом Христом, и благодаря которому Он ясно пообещал нам, что мы имеем в Нем все необходимое. Об этом очень ясно написано в послании к евреям. Посмотрите, Евреям 4 глава 3 стих написано: «А входим в покой мы, кто? Уверовавшие». Уверовавшие в Иисуса Христа. В 4 главе 14 стих он продолжает и говорит: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Заметьте, он говорит о том, чтобы твердо держаться исповедания, то есть напоминать себе, обновляя в своем сознании, что сделал для нас Христос. В этом наше исповедание. Новый Завет, который он заключил, это сердцевина нашего исповедания. В следующем предложении мы читаем призыв, 16 стих, посмотрите. «Поэтому да приступаем с дерзновением». Вот тогда, когда мы напоминаем Новый Завет себе, когда мы снова обновляем это исповедание в своем сознании, тогда у нас есть дерзновение, чтобы идти к престолу благодати, идти в общение с Богом, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть в Иисусе Христе у нас есть основание, чтобы идти к Богу, как Его дети. Своей смертью на кресте Он избавил нас от вины греха, Он сделал нас детьми Божьими, святыми и праведными в Нем. Он открыл нам доступ в общение с Ним. И поэтому автор говорит, посмотрите, идите к Нему. Христос открыл дверь, Он продолжает ходатайствовать за вас пред Отцом. Вас там любят, вас там принимают, вас там ждут. В конце послания эта истина выражается еще раз. Посмотрите, 13 глава 5 стих. «Ибо Он Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Асав полагался только на обетование о Мессии. Мы сегодня полагаемся на Мессию, который уже пришел, который уже совершил вот эту практическую победу в нашей жизни. Посмотрите, 24 стих. «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим». То есть даже сейчас, пока я живу на земле, у меня есть твое слово, которое показывает мне практические аспекты моей жизни, чтобы я мог пройти жизненный путь. Пройти его точно, пройти его правильно. Но посмотрите, он уверен: «И потом примешь меня в славу». Он уверен, что он примет славу. Заметьте, это еще Ветхий Завет. Он, полагаясь только на обетование у Мессии, он был уверен в том, что его ожидает слава Господня. Итак, уверенность в Господе – очень важная часть жизни. Две вещи мы уже коснулись. То, что должно происходить в наше тихое время общения с Господом. Первое – мы должны восстановить духовное зрение и увидеть Бога великим, и увидеть жизнь в свете Его истины. Второе – нам нужно вернуть нашу уверенность в Господе. Вот вашу личную, не нашу коллективную, не мою за вас – не вашего папы, может, он у вас хороший христианин. Нет, вы сегодня будете чувствовать жизнь. Вы сегодня будете принимать решения. Вы сегодня будете реагировать на то, что происходит вокруг. Вам нужна ваша субъективная, настоящая, личная уверенность. Уверенность в Господе. И третье, что мы видим происходит или должно происходить во время личного времени с Господом, оно не только восстанавливает духовное зрение, оно не только возвращает уверенность в Боге, оно возрождает нашу радость в Господе. И вот здесь мы подходим к заключительным словам. Посмотрите, 25 стих, он говорит: «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле». Это свобода. Мы все движимы тем, что мы хотим? Это очень интересный вопрос. Посмотрите, имеет огромные экономические последствия, в том числе и духовные последствия. Посмотрите, вся реклама, она построена на том, чтобы заставить вас захотеть того, что кто-то продает. И они достигают этого очень успешно. Они знают инструменты, как надавить на чувство, на желание человека для того, чтобы заставить его раскошелиться и купить что-то, что ему предлагают. Заставить захотеть. Вот заметьте, этой же тактикой пользуется дьявол. Он выстраивает обстоятельства и ценности вокруг таким образом, чтобы заставить каждого человека захотеть то, что выгодно дьяволу. И когда человек захотел уже того, что выгодно дьяволу, тогда он уже будет мучиться в своей душе, пока туда не попадет. Причем чаще всего, как я уже говорил, это не так, что христианин такой крепкий, в Господе зрелый, и потом вдруг дьявол ему предлагает какой-то такой очень радикальный грех. Нет, это всегда постепенное перетягивание по миллиметру. Он чуть-чуть заставит захотеть, а потом уже от этого чуть-чуть к следующему чуть-чуть, уже немножко меньше, а потом дальше еще чуть-чуть. То есть это тонко выстраиваемая программа. Это не просто лобовые атаки, это постепенное формирование внутренней позиции. Так вот, когда мы говорим о том, что мы обращаемся к Господу, вот смотри, что происходит у Асафа. После глубокого общения с Богом, он говорит, и с тобою ничего не хочу на земле. То есть, когда человек удовлетворен, его очень трудно чем-то соблазнить. Вы знаете, наверное, такое правило правильное отношение к финансам. Вот, одно из правил – никогда не ходите в магазин голодными. Потому что, когда вы голодные, вы купите больше, чем вам нужно. Вам кажется, что вы этого хотите. Хорошо покушайте дома, и тогда придете в магазин, и вам меньше будет хотеться всего этого. У вас будет разум, способен контролировать ваши чувства, ваши желания. Так вот, когда человек имеет вот это удовлетворение в Господе, и с тобой ничего не хочу на земле, это не значит, что он теперь в монастырь и просто сидит, созерцает в позе лотоса Господа Бога. Нет, он живет реальной жизни, но он не зависит от этих вещей. Источником его радости стал Господь прежде всего. И более того, когда он приходит в семью или приходит куда-либо, он не ожидает, что они станут источником радости, а он несет туда радость, которую он получил от Господа. В этом наша задача. Дальше он говорит, изнемогает плоть моя и сердце мое. Это очень интересно. Изнемогает здесь в смысле того, что рано или поздно ослабевает. Здесь у нас нет английской версии. Если вы посмотрите в английском, там будет my flesh and my heart fail. То есть они проваливают, они не выносят все до конца. My flesh and my heart fail. То есть он говорит, я на себя не могу положиться. Ну, посмотрите дальше, он говорит, Бог твердыня сердца моего и часть моя навеки. То есть общение с Богом, оно становится источником внутренней удовлетворенности, осознание того, что Господь, Владыка Вселенной, который контролирует каждый элемент жизни, твой Отец, что ты принадлежишь Ему, что Он заботится о тебе, как о своем сыне. Вот это все знание, оно позволяет нам успокаиваться в нем. Асав говорит, моя безопасность в тебе находится полностью в твоих любящих руках. Даже тогда, когда плоть моя сдает, когда сердце мое ослабевает, ты остаешься верен. Ты источник силы, наполняющий мое сердце в трудностях. Ты мое будущее, ты мое все. Только в общении с Богом мы обретаем вот эту внутреннюю радость, понимая, что Он источник истинной красоты, Бог – источник настоящей гармонии. Он великолепен сам по себе. Он поразителен своей мудрости. Он непостижим своей любви. Чем больше мы о нем думаем, чем больше мы познаем, кто он есть, тем больше мы понимаем, насколько он прекрасен. Тем приятнее нам будет проводить время в понимании его, его слова, его действий, его проведения – и так далее. Мы понимаем, что Он благ и милости. Мы замечаем Его благо. Мы понимаем, что Он силен и непоколебим, и мы отмечаем это в своей жизни. И вот это выстраивает в нашем сердце наше отношение, эмоциональное отношение к Нему. При всем этом Он наш. Он наш Отец. Он наш Господин. Он наш друг. Он наш добрый пастырь. Наши обстоятельства в Его руках. Наше наивысшее благо гарантировано им. Наше уподобление Ему – это Его главная цель, которую Он достигает в нашей жизни, делая нас все более свободными, все более зрелыми, все более сильными в Нем. Вот думая об этом, псалмопевец смотрит на тех, кому он только что недавно завидовал. Послушайте, как он говорит. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя». Он смотрит в историю. Он смотрит в Божье Слово, он смотрит в практику того, что говорит ему Священное Писание, и он понимает эту истину. Он понимает, что всякий, удаляющийся от Господа, рано или поздно потерпит катастрофу. Друзья мои, и дальше он говорит, а мне благо приближаться к Господу. Он это понял. Он это ощутил в своей жизни. На Господа, Бога, я возложил упование мое, чтобы возвещать дела Твои. Не научившись обретать мир, удовлетворенность и радость в Господе через Иисуса Христа, люди обречены на бедствие и погибель. К сожалению, в какой-то степени это касается верующих людей. Уверовав в Бога через Иисуса Христа, многие так и не научились находить в радость в Нем. И в результате они разрываются между Христом, которого не хотят бросить, и вот теми радостями, которые вне Иисуса Христа. И это очень печальное, трагичное положение. Но Асаф уже живет другим. Он знает лучшее положение. Он знает, где его истинное благо. Мне благо приближаться к Господу. Он познал это на практике. Он открыл это для себя через личный опыт. И теперь знает, как этим пользоваться. Радость в Господе, дорогие мои, это радость прощения грехов. Это радость принадлежности к Божьей семье. Это радость уверенности в Божьей верности к нам. Это радость надежды в Иисусе Христе, это радость созерцания Божьего величия, это радость свободы и мира в сердце, это радость сотрудничества с Богом в Его деле и так далее. Мы можем продолжать этот список. Общение с Богом – это действительно благо. Это опыт, который приносит радость для души. Я сегодня хочу призвать вас, друзья, посвятите этому время каждый день вашей жизни. Мы начинаем на этот Новый год. Это критически важно для каждого из нас иметь осознанное, осмысленное время, когда вы посвящаете его для общения с Богом. Это важнее, поверьте мне, в вашей ленте в Телеграме. Это важнее тех клипов в Ютубе, которые вы смотрите или с вечера, или даже с утра. Это важнее многих наших разговоров, за которыми мы засиживаемся допоздна, и потом не можем встать утром. Это важнее многого-многого другого, потому что это в действительности определяет, каким будет наш день, а значит, каким будем мы. Становясь на молитву пред Господом, прежде всего осознавайте Его величие, Его владычество, Его славу, Его действенность в жизни. Включи, пожалуйста, вот эти три фактора, что делает личное общение с Богом. Оно восстанавливает наше духовное зрение, когда мы осознаем Господа Его величие. Оно возрождает нашу уверенность в Боге, когда мы понимаем, что мы можем Ему доверять. И оно возрождает нашу радость в Господе. Думайте о Его завете, о вашей принадлежности к Иисусу Христу, о Его верности, о непрекращаемой любви. Проповедуйте это в молитве. Проповедуйте сами себе. Исповедуйте, чтобы утверждаться в уверенности в Нем. Это то, что нужно нам каждый день. Начинайте свое время, тихое время общения с Господом, с тем, чтобы вы могли прийти к Ним и найти в Нем глубокую радость, настоящее удовлетворение. Мы сейчас склоним наши колени и попросим Господа о том, чтобы Он помог каждому из нас это делать. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам этот доступ к престолу благодати, что через Сына Твоего Иисуса Христа Ты открыл нам обетования Свои, которые говорят о Твоей верности, о Твоей огромной любви к нам, говорят о том, что ты держишь нас в своих руках, и ты доведешь нас до финала, доведешь нас до славы небес. Благодарим Тебя, Господи, за то, что у нас есть Слово Твое. Благодарим Тебя за то, что у нас есть эта возможность соприкасаться с Тобой, с тем, чтобы обогащать нашу жизнь каждый день. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам в этом. Ты видишь, Господи, каждого находящегося здесь пред лицом Твоим. Ты видишь, Господи, нашу жизнь и видишь все наши обстоятельства, которые часто в суете заслоняют, лишают нас возможности сфокусироваться на Тебе. Я прошу Тебя, помоги каждому присутствующему здесь сегодня посвятить себя и свое время тому, чтобы погружаться в общение с Тобой каждый день. Помоги, чтобы это общение было значимым, осмысленным, и чтобы оно приносило в наши сердца правильный взгляд на Тебя и окружающую действительность, уверенность в Тебе и глубокую радость и удовлетворение, которую даешь Ты. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.